Хари Кришна, дорогие преданные. Ну, попели мы, я думаю, уже с вами хорошо, да? Перейдем. Во-первых, я хотела бы, конечно, чтобы мы поблагодарили организаторов Московской Бхакти-Врикши, потому что мы у них прибежище обрели здесь, и посмотрите, как у них все уютно. Они такие молодцы, действительно чувствуется атмосфера семьи. У нас с вами семинар по семейным взаимоотношениям. Поэтому давайте мы с вами благословим Московскую Бхакти-Врикшу. И вообще Бхакти-Врикша – это движение. Давайте, пожалуйста, троекратным харибол. Дай Бог вам, Ангирому Непрабу, потому что вы столько души вкладываете. Спасибо вам большое, потому что это действительно, вы ученик своего учителя, и та же мощь, тот же размах. И дай Бог, чтобы действительно... Мне сегодня очень, мне отрадно сегодня, ко мне один подошел Прабу и сказал, что вот я только пришел, еще здесь совсем себя неуютно чувствую. Я спросила, вы из какого города? Из Москвы. Я, о, вот тогда, пожалуйста, вот Ангирамуни Прабу есть. И у меня есть чувство, что вы уже защищены. Вот поэтому спасибо вам огромное. Потому что в некоторых городах действительно не знаешь даже, вот куда отправить, кого порекомендовать. Но здесь, слава Богу, все под опекой. Вот, и мы вчера с вами говорили о семейных взаимоотношениях. Мне кажется, он фонит как-то так, гул такой. О, Хари Кришна.
Может, угол меньше говорить в микрофон?
Не в микрофон говорить?
Нет, в микрофон говорить.
Мне надо как-то так вот говорить.
Вот лучше было раньше, когда вот так.
Ладно. Ну, у меня прям это, я... ну да, уже лучше. Спасибо большое. Значит, мы сегодня говорили, что будут ответы на вопросы, потому что иначе я не смогу ходить, передвигаться по территории, потому что все в кулуарах задают. Я попрошу, чтобы вы набрали смелости, потому что наверняка ваш вопрос... Ответ на ваш вопрос будет очень полезен для кого-то еще. И, может быть, параллельные вопросы просто будут сниматься. Хорошо? Я постараюсь в меру своей компетентности отвечать на ваши вопросы. Если я не смогу ответить, я честно скажу, что я не знаю, и отправлю вас к людям более знающим. Хорошо? Вот, поэтому, пожалуйста, какие у вас есть вопросы. Поэтому нам нужен будет второй микрофон, или вы будете очень громко говорить.
Есть,
есть, да? Прекрасно. Пожалуйста. Вы вчера уже к вечеру были такие более раскрепощенные, у вас уже почувствовалась атмосфера доверия. Я надеюсь, вы с этим же чувством сегодня будете задавать вопросы. Пожалуйста, кто готов вопрошать? Да, прошу вас. Вот, вот, будьте добры, сюда микрофончик.
Подскажите, пожалуйста, что такое происходит со мной? Я почему-то считаю, что я недостойна любви. Ну и как следствие, моя семейная жизнь абсолютно не складывается никак. И вот это состояние, оно остается, то есть внутри меня, то есть я недостойна.
Ну, во-первых, это такое убеждение, как бы, которое вызывает внутри. Жизнь – это вообще движение. А подобного рода убеждение, оно вызывает как бы вот такой ступор внутренний. Ну вот представьте себе, если у меня прям противоположное убеждение, я достойна любви. Я готова, любите меня, пожалуйста.
Надо подумать.
То есть, понимаете, оба этих убеждения, они чудные, правда же? Что недостойна любви, это такое, ну просто тогда, ну просто помирите все, да? И достойна та же самая история. Это все говорит эго на самом деле. Что значит достойно, недостойно? Любовь это на самом деле относится, это глагол любить. То есть если вы хотите, чтобы любовь творилась, это как, знаете, у меня нет кружева. Но я просто начинаю плести кружево, и оно у меня через какое-то время появляется. И точно так же любовь, если я начинаю что-то делать такое, любящее, то тогда вопрос не в достоинстве. Это не тот ярлык, который вот, представьте себе, современные психологи, они могут сейчас вам аффирмацию Каждое утро вы подходите к зеркалу и говорите, да, я самая достойная из всех достойных. Не помогло, да? Я вас уверяю, что это вообще бред просто. Поэтому начните что-то делать. Скажите, пожалуйста, что вы за последнее время делали такое любящее? Как вы творили любовь, будучи недостойной?
Не знаю даже, что.
Ну, понятное дело. Поэтому, пожалуйста, маленькие-маленькие какие-то дела. Скажите, пожалуйста, а что вы могли бы такое сделать? Вот просто если представить, если бы вы уже были достойной любви, что вы как достойной любви уже бы сегодня смогли сделать? Что бы вы такое сделали? Представьте себе, вас вылечили, и вы такая выбегаете из палатки, достойная такая, бежите просто навстречу. Что бы вы первым делом сделали как достойная?
Ну, наверное, то, что... Я ловлю себя тоже, что иногда бывает очень сложно, я не знаю.
Но... Нет, это иногда. А сегодня вот вы вылетаете из палатки просто исцеленная. Мы сейчас же не рассматриваем вопрос, когда вам было иногда плохо, а сегодня будет хорошо. Вот что вы будете делать?
Не знаю, улыбаться всем людям.
Нет, всем невозможно.
Всем
невозможно, это
приятно.
Вставайте сюда, идите сюда. Вы можете вот пока вот это свое недостоинство вот здесь пока поставить, пусть оно тут постоит. Ага. А сейчас вот это я у вас так чик и поставила. Теперь, пожалуйста, вот из этого числа людей выберите, вот вы сказали, кому бы вы начали улыбаться, который приятный.
Да,
вот,
людям, которые приятны.
Вот, выберите, пожалуйста, здесь хотя бы одного человека, который вам приятен. Есть тут такой? А такая?
Ну, я думаю, да.
Ну, не думаю. Думаю, это не надо думать, надо делать. Что думать-то? Ну, смотрите, да и все, вот и выбирайте.
Хорошо, сейчас.
Да. Вот уже, видите, уже хорошо. Нет, а что вы ее это дергаете? Вы видите, как интересно. Смотрите, что творится. Я ее только хотела улыбнуться, а уже ее дергаю. Вот просто скажите, познакомьтесь сначала. Не надо никуда не ходите, стойте тут на месте.
Ага. Как вас зовут?
Не как вас зовут. Мы сначала не должны что-то требовать. Скажите, здравствуйте для начала.
Здравствуйте, добрый вечер.
Меня зовут так-то.
Меня зовут Таня. Так. Я хотела бы узнать, как вас зовут. Вы, мне кажется, очень приятная женщина.
Кажется, или она действительно как-то приятная? Когда кажется, креститься надо.
Да,
а когда не кажется, Хари Кришна говорит.
Вы очень приятная женщина. Я бы хотела узнать, как вас зовут. Наина?
Наина.
Ага. Вы, мне кажется, вы мне...
Нет, как вам кажется, сразу.
Да. Я вижу у вас такую теплоту. Я видела, как вы общались с дочкой своей. Мне так понравилось. Здорово, очень приятно смотреть.
А как вам сейчас? Здорово тоже. А вам как сейчас? Так. А вот тут стоит ваша неуверенность. Что с ней? А, недостоинство.
Смыть.
Что сейчас с ней происходит вот с этим? Нету пока?
Не знаю.
Нету, потому что не, не знаю, конечно. А теперь выберите еще кого-нибудь. А как вам вообще вот, как вы себя чувствуете, когда она вот тут вот стоит? Смотрите, сколько улыбающихся лиц вам, да? И вы смотрите, у вас улыбка с лица не сходит. Вот это такое практическое действие. Сегодня на вечер вам даю домашнее задание. Просто как видите хорошего человека, подходите и говорите, здравствуйте. Я чувствую, что вы очень такой хороший человек. Просто хотела вам это сказать. Спасибо вам большое. Хорошо?
Хорошо.
Вот целый вечер сегодня у вас такое домашнее задание. Вот понимаете, из-за того, что у нас есть какие-то дурацкие, ограничивающие такие вот ум, которые берут в капкан, из-за этого мы не можем вообще общаться. Мы не можем просто общаться, просто познакомиться, о какой любви речь идет. Если мы, я недостойна любви, а вторая половина думает, я достойна лучшей доли, чем у меня есть. Как только вы находите кого-то, вы думаете, Господи, в этот же момент. Однозначно я достойна лучшего. Все те, кто не замужем, думают, что они недостойны и мечтают выйти замуж. Те, которые замужем, думают, я достойна лучшего. Какая разница? Какая разница? Никакой разницы. Поэтому перестаньте, выкиньте эту медитацию дурацкую из головы. Просто что есть, начинайте любить. Дело в том, что поймите, когда вы говорите, 20 лет живу с этим человеком, ужас. Простите, да, отдала лучшие годы. Дело в том, что, понимаете, огурец становится таким, в какой рассол его помещают. Вот очень важно понять, вот этот огурец в моем рассоле каким стал? Потому что, понимаете, отношения это же обоюдный процесс. Если рядом с вами в течение 20 лет никто не расцвел, ну извините, это вопрос на самом деле к обоим. Это ж как же это с вами так жить, что никто рядом не расцветает? Подумайте, пожалуйста, нужно творить это все, нужно творить атмосферу, нужно создавать такие условия, чтобы рядом расцветали, а не колючки вырастали. И тогда я развожусь с одним, развожусь с другим, развожусь с третьим, потом надо подумать, что я за маринад такой делаю. Это что за маринад, что рядом со мной скисают все подряд, еще приходят нормальные, потому что же это не то, что я выбираю на улице, хожу у всех маринованных. Я-то выбираю лучшее для себя любимое, правда? А потом сквашиваю. Вот и все, весь процесс. Поэтому, пожалуйста, давайте задумываться. Очень важно понять, что надо прекращать жаловаться. Нужно просто менять ингредиенты в этом рассоле. Вот и все. Следующий вопрос. Вот, пожалуйста, передайте сюда микрофончик.
Поднесите это и включите.
Мы сегодня очень много говорим о том, как правильно строить взаимоотношения в семье,
так.
Как воспитывать правильно детей.
Так.
И сейчас, когда понимаешь, что воспитанием ребенка надо заниматься уже внутриутробно матери, вот меня сейчас очень волнует то, что вот как быть сейчас, когда понимаешь, что ребенок уже взрослый, и все так запущено, и нету контакта с ребенком.
Сколько ребенку?
Ребенку уже 28, и он вот... Ребенок уже взрослый, но у него нет своей семьи. Но чувствуется, что какие-то вот комплексы, какие-то это самое.
Это сын или...
Да, ребенок, сын. Он уже закончил институт, уже работает.
Но... Это не ребенок для начала. Прекратите консультироваться в педиатрии. Вам нужно сменить на него точку зрения, это мужчина.
А как наладить отношения? Вот сейчас,
как только вы увидите в нем мужское достоинство и прекратите видеть в нем ребенка. Поймите, до 15 лет мы воспитываем. В 15 процесс воспитания закончился. Он у вас закончился 13 лет тому назад, а вы этого не увидели. Поэтому вам нужно сейчас с ним увидеть в нем мужское достоинство, научиться уважать его, отстраниться от него, дать ему возможность... Ну, как бы, знаете, вот эти ходунки отпустить, пусть идет, шагает сам. И ваша задача для всех матерей очень важно сказать сыновьям, что я в тебя верю. Когда мы сыновей постоянно сравниваем не в их пользу, и мы постоянно говорим, что-то ты не такой, что-то ты не дотянул вообще, какой-то ты вообще. Это интересно, что в любом возрасте сын перед матерью, он все время ждет вот этих слов, я тебя благословляю, я в тебя верю. И перестать ему делать замечания. Потому что он у вас не вырос. И из-за того, что он не вырос, вы так и беспокоитесь о нем, как о маленьком. Поэтому вам нужно сейчас перестроиться на Бога и его сказать, Господь, вот, пожалуйста, 28-летний парень тебе. Вот, я его благословляю, я ему верю и тебе доверяю, пожалуйста, займитесь. И ищите в нем какие-то хорошие качества, потому что у него запоздалое развитие. К великому сожалению, сейчас это бич, инфантилизм такой, целая болезнь. И действительно, вот такие в 40 лет, а им на самом деле максимум лет 8 изнутри. Поэтому отпустите его и поймите, что он вам уже не сын, он вам сын всегда. Но это не сыночек, это сын. Вот посмотрите на него как на сына, как на достойного. Найдите в нем вот это вот достоинство и смотрите на него этими глазами. Он почувствует это. И обязательно скажите, что вот найдите какие-то вещи, которые вот, в которые вы действительно верите, чтобы искренне, не формально так, а отдайте ему его жизнь, его вот управление. И он у вас преданный, нет? Нет еще, да? Ну, познакомьте его с этими знаниями, но не навязчиво очень. Чтобы он каким-то образом почерпнул силу не от вас. Иначе у вас... Вы замужем? Нет, вы, у вас Эдипов комплекс называется. То есть у него... Это вы подсознательно с ним друг на друге женаты. И вам надо вот на тонком плане, как бы, чтобы он пошел в жизнь. Поэтому, ну, как бы, так это... На тонком плане вам надо с ним разойтись. Потому что он фактически исполняет роль вашего мужа на тонком плане, и вы им недовольны. Вот, поэтому это такая вот вещь очень глубокая. Но самое главное, вот взгляните, увидите в нем мужчину, и как-то найдите способ соприкоснуть его с этими знаниями. Хорошо? Ари Кришна. А, вот там он еще. Пожалуйста, вон туда микрофончик.
Спасибо вам огромное за ваши лекции. У меня такой вопрос. Я хочу отношения, но в то же время я вижу, что как только какой-то молодой человек проявляет симпатию, я тут же веду себя очень странно, делаю все возможное, чтобы дать ему понять, что никаких шансов. То есть, и это происходит совершенно неосознанно, я потом уже думаю, что это я делала вообще непонятно.
Это миф, что мужчины рабки, и что им нужно помочь построить отношения. Если мужчина хочет с вами построить отношения, как бы вы ни делали вид, что вообще никаких шансов, он на самом деле как раз-таки и найдет все возможности для того, чтобы этот шанс появился и его использовал. Потому что мужчина на самом деле по своей природе охотник. И если вы делаете вид, что никаких шансов, да, у него разыгрывается интерес, а не ослабевает. Поэтому это не то, что вот мне нужно... Сейчас интересно, что сейчас современные женщины, они каким-то образом хотят помочь мужчинам на себе жениться. А на самом деле мы не должны этому способствовать, потому что фактически тогда мы мужчину делаем изначально в роли нашего сына. То есть управляет мужчиной эта мама. И если мы ему каким-то образом так сделаем все вообще... минералы, удобрения, сделаем так, чтобы он наконец на нас женился, да, то потом он естественным образом начинает искать себе жену. То есть мама у меня уже есть, которая будет теперь мной управлять и говорить, как лучше и так далее. Поэтому ваша стратегия верная. И теперь поймите, что как только появится тот, кто ваш суженый, он найдет миллион способов, чтобы пройти к вашему сердцу. А все остальные, слава богу, делайте вид, что вообще не они... Значит, не нужны. Как на Востоке проверяется, ваш голубь или не ваш? Отпускается. Ваш голубь возвращается назад. А если он улетел, никогда вашим и не был. Поэтому что сетовать-то о них? Ну, Хари Кришна ушел, и слава Богу. Так, вот здесь, пожалуйста, есть.
Хари Кришна. Я хотела задать такой вопрос. Как быть в такой ситуации? Вот вчера вы говорили о том, что когда муж возвращается с внешнего мира, он раздражен.
Да.
И я такой человек, я пытаюсь его успокоить, переключить на какое-то другое действие. На что мне говорится, отойди, вообще не трогай меня. И вот, а я так не могу. Я, как он же расстроен, я должна ему как-то помочь.
Догнать и причинить добро.
Ситуации.
Как вы думаете, а как вот научиться не мешать мужчине, когда он хочет, чтобы вы ему не мешали? Что нужно такое вот? Что я вам такое должна сказать?
Не мешать.
Что вы от меня сейчас ожидаете?
Нет, я хотела бы, вот, я в я тоже выхожу из себя в этой ситуации.
А я, говорит, так его умиротворяю, говорю. Ну так, ровно 2 минуты. Успел, не успел, все, я вышла из себя. Мужчина должен умиротвориться ровно за 2 минуты.
Как удав.
Да. То есть ты зашел так, не успел, все, угроформа, вперед. Это не называется спокойствие. Спокойствие, оно так, как это, вы выходите из себя? Значит, вы ожидаете чего-то. Так?
Да.
Вот давайте начинать с этого. Они, вот как интересно, что мы думаем одно, говорим другое, делаем третье. Поэтому, если мы думаем, я его умиротворяю, а он не умиротворяется. Поэтому я на самом деле не умиротворяю, я ожидаю, я требую, у меня претензия. Я жду мужа в состоянии претензий. Как только мы начинаем диагностировать себя правильным образом, да, то тогда нам нужно теперь, скажите, пожалуйста, с чем работать? Так, и что мы с собой будем делать? О, арибо. Мы будем учиться умиротворяться. И когда мы будем встречать мужа в умиротворенном состоянии, да, умиротворение, оно так быстро из себя не выходит. Вот сдержанное раздражение выходит, а умиротворения нет, оно умиротворение – это совершенно другая эмоция. Поэтому нам нужно учиться этой энергии. И тогда действительно он будет умиротворяться. Вот, поэтому вам нужно пока с собой поработать. Харе Кришна. Вот, пожалуйста, еще там рука у нас. Завершать отношения. Какие отношения? Более конкретный вопрос. То есть я семинар не провожу по этому поводу, у меня нет темы еще такой. Вот. Но вот раз вопрос прозвучал, пожалуйста, более конкретно. Так, а я не понимаю, почему вы не даете микрофон?
Кришна, я конкретно не могу только на своей ситуации тогда сказать, что у меня в жизни.
Ну, понятное дело, не на чьей-то, да.
Кину, что мы с мужем расстаемся не по моей инициативе.
Так.
И я хочу сделать это наиболее таким...
А у вас есть ребенок?
Да, у нас общий ребенок.
Кто, мальчик, девочка?
Девочка 4 года.
Вот. Какие у них взаимоотношения с девочкой?
Очень теплые.
Очень теплые.
Да. И у него, и у его мальчика.
Так, ага. И что вы хотите в результате?
Ну, у меня есть обида за то, что он не смог взять ответственность за меня и за ребенка, потому что он уехал жить и работать в другой город, то есть периодически наездами наезжает, но как-то так. Вот, и хочется завершить отношения таким образом, чтобы эта обида дальше не проецировалась и не тянулась.
Я вам сразу скажу, что завершить отношения невозможно в принципе. Почему? Потому что вы с ним остаетесь родственниками на всю оставшуюся жизнь. И вам, как родственникам, придется с ним контактировать. И родственникам мы всегда желаем здоровья, как минимум, чтобы у него... очень важно понять, что ваша дочка, она питается от 2 корней, от вас и от него. Мало того, сейчас ей очень важен его корень. Потому что ее взаимоотношения в дальнейшем с ее мужем будут зависеть от того, что она сейчас будет, какие выводы делать по поводу папы. И выводы она делает не только своей маленькой головой, но она делает на основании тех чувств, которые испытывает мама. И фактически, если вы сейчас носите обиду в себе просто, вот, ну, понятно, что вы как женщина каким-то образом там задеты и так далее, но теперь вам нужно расширить это понимание. То есть важно понять, что он не только ваш партнер, который вам причинил боль, но он еще отец вашей дочери. И здесь у вас должна включиться ответственность матери. И как жена вы можете на него еще что-то обижаться, но ваше видение его должно расшириться. И как только вы поймете, что если вы будете просто держать обиду и о нем думать только плохо, то вы будете подпиливать корни у ребенка, которые питают ее взаимоотношения с мужчинами, то есть ее уважение к мужчинам.
Но ведь помимо того, что она через меня смотрит на него, еще есть же собственный пример мужа, а он не всегда положительный.
Не поняла.
Ну, он, ну, просто он ведет такой образ жизни, не прям скажем...
Это понятно. По карме дети появляются там, где они должны были появиться. То есть у вашей дочери не должно было быть другого папы. Поэтому сейчас у вас есть свобода выбора. У вас есть... Она уже родилась, и вы знаете, что ребенок, он... Его судьба зависит от нескольких моментов. Во-первых, от ее жизни в прошлом. Так? То есть то, что она каким-то образом жила в прошлой жизни, она уже пришла в семью, которая сейчас распадается. То есть прарабдха карма. То есть карма, которая уже свершилась. Но есть еще крия карма. То есть карма, которая творится в настоящий момент времени. И в настоящий момент времени вы способствуете ее... развитию вверх, вниз, вправо, влево, то есть, ну, фактически вправо-влево нет, только есть вверх и вниз. Сейчас можно усугубить это ее положение, а можно ей дать возможность выйти из этого более в легком варианте. В более легком варианте это значит, что вам нужно понять, просто сейчас я вас не прошу каких-то шагов делать. Сейчас я вас попрошу расширить свое понимание до того, что он, помимо того, что он ваш муж, он родственник вам. И просто попробуйте на него смотреть еще и таким образом. Просто от того, что это вы впустите в себя, допустите, у вас к нему постепенно начнет меняться отношение, и дочка тогда сможет каким-то образом питаться. То есть не настолько отрежется этот корень. Поэтому это то же самое, это понимание, вам будет легче работать с обидой. Потому что сейчас тотальная концентрация на себе. Сейчас поймите, что вы... тоже не случайно в этой ситуации оказались. Какой-то урок и вам преподается. И вот как один из выходов, просто поразмышляйте на эту тему, о котором я сейчас сказала. Хари Кришна.
Хари Кришна. Вы вчера на семинаре сказали о трех ступенях взаимоотношений. Первое, это когда вне семьи не говорить плохо друг о друге, о супругах. Второе, это когда внутри семьи не говорить плохо друг о друге. И третье, это когда даже не думать плохо друг о друге.
Нет, еще есть четвертое, мы сказали. Думать хорошо друг о друге.
Да. Пока вот на практике первая и вторая более-менее понятны, это рот на замок. А вот третье, когда не думать плохо, вы можете как-то практически, как свой ум направить, чтобы думать хорошо? Как на практике, с чего начать? Вот такой вопрос.
Ну вот вчера мы уже с вами начали, мы начали вспоминать о каких-то хороших качествах человека. Да? То есть, понятное дело, что ум, он настолько у нас осквернен, и вообще его излюбленное место – это помойка, да? Вы обратите внимание, что вообще вот найти какие-то достоинства – это так вот. Вот даже, например, вы видите, особенно у женщины это ярко выражено, если вы видите какую-то красивую девушку. Первое, хорошее у вас внутри так сразу раз – о, как она хорошо сегодня выглядит. А потом ум тут же сделал вид, как будто не вижу. И так, знаете, кирпичом лицо такое, и пошло. Если женщину увидите кирпичом, это значит, что кто-то рядом хорошо выглядит. Она напряжена. И фактически мы, если я сейчас вас попрошу, пожалуйста, гляньте друг на друга и увидите недостатки. Даже временем не надо давать, правда же? Вы вчера мучились, там пять качеств находили, там что-то такое, предпринимали усилия. А так вот глянуть, да и вообще не надо никакого времени, сразу видно. То есть это у нас, мы почему мы с вами... В материальном мире, на Мритюлоке, в Кали-Югу, ну просто у нас с вами, ну простите, вот это, ну такая падшесть уже проявлена, правильно? Поэтому мы с вами вот такие, это палата номер 6, это очень важно понять. И поэтому, как только мы начинаем понимать, я больной человек, я хронический псих, как говорит Ната Прабу, да? Я ищу наслаждение в страданиях своих, да? И как только мы это понимаем, мы знаем, что вот симптомы. Люди, которые больны желчно-каменной болезнью, они периодически знают, о, в правом боку тяжесть, ага, надо мне диету подсмотреть, там, пересмотреть, что-то жареное перестать есть и так далее. То же самое мы должны понять. Мы больны тем, что мы выискиваем недостатки. Это даже не гепатит. Понимаете, это даже не цирроз. Это гораздо хуже. Поэтому это будет к нам приходить. Мы говорим, ага, дорогой мой ум, что же не все-таки хорошего? И просто мы усилием воли ищем какие-то достоинства. И хотя бы одну минуту, даже, ну ладно, не одну минуту, 30 секунд размышляем над хорошим. И сначала это будет нам даваться тяжело, потому что он будет говорить, это как, приходят ко мне на консультацию мужчина и женщина. И я им всегда говорю, муж и жена, я всегда говорю, пожалуйста, найдите друг в друге какие-то достоинства. Что характерно, мужчины легче находят. Как минимум, мужчины, говорит, она хорошо готовит. Стирает хорошо, говорит. Гладит хорошо, убирает прекрасно, да? Женщине, конечно, эти достоинства как будто кинжал в сердце вонзают, потому что для нее это звучит эксплуататор поганый, он еще и здесь издевается. А интересно, что для мужчины он реально нашел достоинство. Да? Для женщины это просто издевательство. Если он ей говорит, ты так прекрасно готовишь, вообще стираешь, она говорит, вот. Вот вы видите, да? Я у него как стиральная машина, как кухонный комбайн, как, не знаю, пылесос, все что угодно, да? Только как личность он меня не видит. Ну хорошо, я говорю, ладно. И тем не менее он нашел какие-то достоинства. Но теперь я вас попрошу, хотя бы вас, вот просто хотя бы какие-то достоинства. Не знаю. Такие вопросы задаются странные. Ну хотя бы одно, ладно. Ну, не знаю, зарабатывают? Ой, и что это зарабатывает? Мог бы вообще в 100 раз больше зарабатывать. И то есть она находит достоинство и тут же опускает. То есть, и вот это такой ум у нас. Мы должны понять. Мы свою болезнь. Мы же когда говорим, у меня камни в почках. А чего вы так расстраиваетесь? У вас камни в уме вообще, булыжники такие, знаете, мхом там, грибы, я не знаю, паразиты, все, в уме у нас все. Ну, когда мы, не приведи Господи, увидели это в почках, нас это, мы говорим, так что-то мне нужно же попить, вообще как-то надо полечиться. А почему мы не пылесосим свои мозги? Поэтому просто мы себя усилием воли заставляем. Думаю сегодня, что хорошего есть в моей жене или в моем муже. И просто начинаю расширять это. Почитайте, пожалуйста, в интернете есть замечательные письма дочери. Там второй автор Шалва Александровича Монашвили. Вообще тут есть в философской книге, есть его книжка притчи Шалва Монашвили. Я вам просто порекомендую детям купить, самому почитать. Педагогика очень замечательная. Шалва Александровича Монашвили, он тоже веды изучает. Удивительная совершенно личность. Ему сейчас уже около 80 лет. Очень необычная личность. Необычный педагог. И он говорил две вещи очень важные. Первая вещь, он говорил, дорисовывайте друг друга. Дорисовывайте ваших детей. Вот скажите мне, пожалуйста, вот наверняка у вас у каждого было такое состояние, когда вас кто-то хвалил, а вы знали, что, ну я, честно сказать, вот столько не сделала, чтобы меня вот так хвалили. Было такое?
Да.
Было. Скажите, пожалуйста, что у вас в этот момент рождалось в душе?
Желание сделать,
желание стать лучше, думать, ну как же он так на меня смотрит. Я думаю, что каждый из нас это испытал во взаимоотношениях с духовным учителем. Да? То есть он так на меня смотрит, что мне хочется стать лучше. И когда на вас кто-то смотрит лучше, чем вы есть на самом деле, вам хочется стать чище, вам хочется делать какие-то поступки, вам хочется, у вас энергия в сторону этого человека начинает течь, согласитесь? А теперь наверняка у вас есть другое чувство, когда вас думали хуже, чем вы есть на самом деле. И когда вам доказывали, что вы хуже. И иногда бывает даже так, что вам говорили справедливые вещи и показывали, какие, ну как вы незаслуженно это сделали. Скажите, пожалуйста, у вас какое чувство? Даже если это справедливо, у вас какое чувство внутри? На зло, как минимум, такую оборонительную стойку мы занимаем, и нам хочется доказать, что мы на самом деле себе что-то представляем. Правда? Нам хочется сказать, нет, я не такая. Почему? Потому что в глубине души, душа у нас Сатчитананда, да? То есть в глубине души мы хорошие. И внутри у нас все равно есть это убеждение, да я хороший вообще, вот, ну если бы вы меня все-таки разглядели, в конце концов, я хороший. Так вот, когда вы человеку даете вот это любовь и даете ему чуть больше, у него вот эти изначальные качества души растут. А так вы просто-напросто воюете с умом. Поэтому дорисуйте, даже если нет достоинств. Пока я отвечала, уже ушел. Слишком долго отвечала. Окей. Ну, дорисовывать надо, одним словом.
А скажите, пожалуйста, как себя правильно вести, если ребенку 15 лет, ну, почти 16, и, ну, живем мы с родителями мужа, ну, как бы два дома, можно сказать, на одном земельном участке. Но ребенок, ну, как бы сейчас стоит вопрос, чтобы мы жили отдельно, но он хочет оставаться с бабушкой, проживать. Почему? Объясняю. Потому что, ну, она как бы придерживается таких правил, что там за него и убирать, и пусть у него там постель не заправлена, там и тарелки за него, то есть ему это удобно. Как вот мне, ну, со своей стороны правильно себя вести в данной ситуации, чтобы и не давить ни на кого в какой-то степени, потому что, ну, сопротивление идет с двух сторон. То есть меня постоянно осуждают, что, ну, как бы, как сказать, я ж вегетарианец, а не вегетарианцы, ну, как бы. И я вообще странный человек, так сказать. Ну, вот с мужем странные люди. Вот. Ну, в общем, с одной стороны, я чувствую боль такую, что как бы это мои обязанности. Ну, я их каким-то образом не исполняю, потому что раз мой сын не хочет там, да, вот со мной жить. Ну, вот. И с другой стороны, бабушка на меня постоянно, ну, как бы критикует меня, что я и готовлю якобы плохо, что он не ест мясо, ему там не готовлю и прочее.
Дело тут не в этом. Дело в том, что у вас нарушены отношения с сыном. Поэтому вам нужно восстановить взаимоотношения с сыном на какой-то нейтральной такой, это сам, не на уровне проповеди. Вот. И похоже, что это, ну, очень много упущено. Потому что 15 лет – это уже возраст такой, когда он фактически сформировался, его эго сейчас такое набрало силу. Вот, поэтому постарайтесь, ну, что-то делать для него такое хорошее. Надо, ну, как бы обрести доверие сына. Вот. Это неоднозначный ответ какой-то, но в любом случае нужно сохранить отношения. Потому что в любом случае это ваша дхарма. Поэтому ваша дхарма материнства, она будет до последнего дня. Попробуйте найти какие-то... Во всяком случае, найдите в нем тоже какие-то достоинства. И опять-таки те же самые слова любая мать должна сказать сыну. Я в любом случае, я в тебя верю. И может быть, тебе сегодня кажется, что мы странные. Может быть, когда-нибудь пройдет время, и ты увидишь в этом что-то хорошее. Мне очень хочется, чтобы ты возмужал, вырос настоящим мужчиной. И я хочу так, как тебе лучше. И у меня есть свои какие-то беспокойства, но в любом случае я тебя не буду ломать. То есть даже вы можете пойти на какие-то уступки, но очень важно, чтобы взаимоотношения восстановились. Потому что от того, что вы скажете, нет, ты пойдешь с нами и так далее, в 15 лет он уже может взбунтовать и сказать, я не пойду никуда.
Он, в принципе, как бы не сказать, что у нас прям вообще нет отношений, но вот это вот переходный возраст. То есть,
это естественно, естественно. У мальчика в это время авторитеты все на улице. Вот. Но родителям очень важно сохранять просто отношения.
Он считает, ну, как, что если у него вот делают, как он хочет, там, убирают за ним, там, все ему на блюде, там, то это его любят. А, значит, когда
нет, понятно. Требуют, они, вот... Понимаете, вы не имеете права требовать без просто без любви, просто требовать. Вам нужно требовать с учетом его уникальной личности. Поэтому вам надо с ним более близко познакомиться. Потому что он меняется.
Но он прислушивается ко мне, то есть вот он на фестивале со мной.
А так вообще никаких проблем, успокойся.
Просто у него, видите, у него немножко как бы ценности сейчас, вещи.
Это нормально, это возраст, ничего страшного нет. Если я думала, вообще ко мне отношения, нет проблем.
А я хотела спросить, вот когда к человеку критические мысли какие-то идут, я начинаю или писать там вот там, его достоинство, или что-то. Но я себя ловлю, даже поклон, прошу прощения за эту критику. И тоже я ловлю себя на том, что я это делаю, то есть из корысти, что я хочу что-то от человека получить в дальнейшем.
Угу.
Вот такое. То есть...
Ну сядьте тогда и честно напишите корыстное письмо.
Да?
Да. Выразите на бумаге, бумага все стерпит, а потом сожгите это. Выразите, потому что вы делаете механически одну работу, а на тонком плане идет совершенно другая работа. Выразите второе. И посмотрите потом, на следующий день перечитайте. Потому что когда мы перечитываем, знакомимся с собой, говорите, ого-го. Это хорошая работа над собой. Вообще письма – это очень хорошая работа над собой. Потому что очень важно понять, что у нас есть с вами грубое тело, у нас есть с вами духовное тело, у нас есть с вами тонкое тело. Все проблемы у нас в тонком теле. Даже в грубом теле это следствие тонкого тела. И когда мы работаем с тонким телом, тонкие механизмы работают. Вот я иногда говорю, когда, вот, например, у человека обида. Я говорю, напишите письмо обидчику, да, и потом получите ответ. На следующий день вы прочитаете его и получите. И многие люди думают, что за методика какая-то вообще, что попало. Но на самом деле тонкие методики с тонким умом работают очень удивительным образом, если мы делаем это из сердца. И очень многие люди потом говорят, боже мой, я, во-первых, я не ожидала, что я такое буду писать, а во-вторых, я обалдела, когда я перечитала это письмо. То есть мы глубже познаем себя. Почему вообще раньше, ну, практически многие люди, особенно люди, которые занимались саморазвитием, они вели дневники. Вообще дневник – это очень хорошая практика. Это работа с тонким телом ума. И те, кто ведут дневники, вот какие-то такие записи, если вы вернетесь к своим записям, например, пятилетней давности, да, то вы увидите, развиваетесь вы или не развиваетесь. Потому что если вы 5 лет пишете об одном и том же, об одной и той же обиде, которую вы не можете простить, это уже паранойя, правда же? Вот. Но когда вы в течение 5 лет трансформируетесь и читаете, думаете, боже мой, ну надо же, так смешно меня, оказывается, вот 5 лет тому назад вот казалось это важно. А сейчас вот я смотрю и думаю, боже мой, это вообще яйца выеденного не стоило, а это так занимало мой ум. Поэтому вот такие тонкие вещи, они очень работают. Вы молодец, что пишете.
Вопрос такой, какой урок я прохожу, не могу понять, как мне выйти из замкнутого круга, ситуация 2 года происходит, мужчина взрослый на 10 лет старше меня, позвал замуж, как бы, но предложил, ну, сначала сразу переехать к нему, в итоге мы стали жить как семья, но он не женился официально, вот. Он также преданный, проповедовал мне, я преданной стала как бы благодаря ему. И у него было несколько браков, у меня один брак был, то есть у него дети есть от брака, у меня один ребенок. И, в общем, я не понимала свой статус, и я очень страдала от этого, и он никак не хотел регистрировать отношения. И когда я поднимала какой-то вопрос по этому поводу, ну, как бы, во-первых, изначально было так все серьезно, да, как бы он сказал, поэтому я согласилась, как бы, да. Вот, он разные предлоги придумывал, там, что со здоровьем не то, Сатурн не так стоит, еще что-то не так, в общем. И в конце концов, у меня нервы не выдержали, я ушла с ребенком. Он вернул меня через месяц, он говорит, я все понял, да, сейчас все будет официально, в общем, я вот хочу, чтобы ты со мной была. Я верю в эти слова, возвращаюсь к нему, начинается еще хуже ситуация, то есть он начинает говорить, что... Ну, я не такая, в общем, я не соответствую там чему-то, в общем, если мне не нравится, я могу уходить снова. И, в общем, вот это 2 года длится, но я хочу сказать, что когда я собираюсь, от него ухожу, вижу, что он не будет исполнять свои слова, пытаюсь наладить свою жизнь, проблема в том, что я не могу ее наладить. То есть мужчины, которые даже обращают мне внимание, я не могу с ними пойти на какие-то отношения, даже отвечать, потому что у меня внутри сидит, что я изменяю, что тот мой муж... А я вот тут изменяю, хотя вот получается такая ситуация, что он и сам ням, и другим не дам. И то есть он меня вот на этом крючке держит, и я держусь. И я вот не пойму, в чем ситуация. То есть я уйти от него до конца не могу. И там отношения. То есть он всегда приходит и говорит, я женюсь на тебе, вот, у нас будет все правильно, как по ведам надо, да, и все такое. Я верю, прихожу, и он почему-то находит, в общем, причины, в общем, этого не делать. Что я должна сделать, что я должна понять, я не могу, в общем, самостоятельно это понять.
очень важно понять, что изначально был шаг неверный сделан, да, но теперь вы уже его сделали, так уж и будьте женой. Понимаете? То есть не перестаньте предъявлять претензии. Начните, ведь от того, что вам поставят печать в паспорте и объявят всем, на всех повесят рекламные щиты, что вы муж и жена, на самом деле же от этого немало что изменится. Ничего не изменится. Ваш ум к чему-то другому прицеплен. Но ему кажется, что вся беда вот в этом. Поэтому вам нужно... И у него какой-то страх. И поэтому вы с ним сошлись, как, знаете, намагниченные. Очень похожие ситуации притянулись, поэтому вам нужно развивать эти отношения внутри. Вне зависимости от того, вы уже его жена, вы уже к нему пришли, уже второй раз к нему пришли. Ну и живите, и развивайте отношения. И по мере этого развития отношений у вас этот вопрос снимется сам по себе. Потому что какой смысл? Ну вот поймите, что от того, что вам поставят печать, ничего не изменится. Если он и вы не доверяете друг другу, то печать мало что меняет.
Ну, это я понимаю, но да. Когда я далеко от него, он приходит как-то там, да, и меня возвращает, говорит, ну, нам нужно быть вместе. Как я только с ним вместе оказываюсь, он начинает прям мне выговаривать, что он сомневается, что он хочет со мной быть всю жизнь. Вот это шизофрения как бы.
Да, у вас обоих, у нас у всех тут шизофрения, понимаете? Это да, это поэтому очень важно понять, вы чего хотите, вы возвращаетесь вот в надежде на что? Вы думаете, что что-то вы вернулись, что-то по-другому будет? Вы-то вернулись, та же самая, и он тот же самый. Вам нужно меняться, вам самой по себе нужно меняться, ему тоже нужно меняться.
Но дело в том, что я хотела бы новые отношения начать, но у меня
нет. Да я вас умоляю, вы будете там та же самая. Ну так вы, пожалуйста. У вас сейчас игра со мной идет в дано. На самом деле ваш ум знает, он хочет новых отношений. Но зачем ты меня спрашиваешь про старые? Я вам говорю. На самом деле вам нужно самой строить здесь отношения. Они уже у вас есть. Господь вам уже дал отношения. Мало того, он вас привел в сознание Кришны. Уже много сделал хорошего. Правда же? Но знаете, вот как на чужом лугу трава зеленее. Вот я вам просто сейчас говорю, серьезно, вот посмотрите, там трава зеленее. Вы пойдите туда, там тоже залысины. Вы такие же залысины найдете в другом. Поэтому уже есть отношения. Развивайте. Господь дает отношения. Есть тысячи женщин, у которых вообще нет отношений. Поэтому не нужно, вы говорите, сам не ам и другим не дам. Вы в точно такой же позиции. Поэтому попробуйте развивать отношения там, где есть. Если вы даже, если у вас получится здесь, потом будете решать, делать новые отношения или не делать. Вы еще не приложили достаточно усилий. У вас ум требовательный. От требовательного ума у женщины мало счастья бывает. Поэтому это, ну как вам, маловато будет. Поэтому, пожалуйста, вот это у женщин у всех, пожалуйста, дорогие женщины, я всем говорю это женщинам. Заведите на стол еще помимо Бхагавад-гиты, положите, пожалуйста, рядом сказку о рыбаке и рыбке. Это настольная Библия для женщин. Каждое утро, прежде чем сказать что-то мужу, прочтите. Серьезно. У вас уже есть отношения. Не ищите нового. Там будет чуть хуже. Потом еще хуже. Это не то, что я вот все время ухожу, и все мне лучше, лучше, лучше. Вы что думаете, почему столько браков у преданных? Все в поисках лучшего. Я приведу пример, который приводит Гуру Махарадж, он очень такой яркий. Это на самом деле теперь не только к вам, это к нам, ко всем. Никогда не обращали внимания, как шакалы едят. Шакалы, два шакала, у них есть две кости. Они едят, злятся, они не могут. Почему? Потому что шакалы думают, что у второго шакала лучше. И они не наедаются. Они вот смотрят. И сейчас же люди вот так смотрят. Вот у меня тут есть, а я думаю, боже мой, а счастье-то мимо, 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 пошли, пошли. Где мои вот пошли все? И там пошли. Боже, столько пробу, Господи, помилуй. А? И я тогда бросаю эту кость и бегу к другой. А там та же самая история, тот бросает. Когда они поменялись, они понимают, боже мой, та была лучше. И так мы питаемся. Мы питаемся, мы потребляем друг друга. Это ненормально, вообще ненормально. Если у вас есть какие-то отношения, пожалуйста, будьте внимательны к этим отношениям. Господь просто так, травинка не шелохнется без воли Бога. Почему этот человек рядом со мной? Почему именно этот человек рядом со мной? Уделите внимание тем, кто рядом с вами. Как только вы уделите этому внимание, у вас перестанет быть желание искать чего-то другое. Здесь умиротворится все. Я вам говорю не просто так. Я консультирую очень много семейных пар. Я говорю, вам нужно познакомиться. Просто познакомиться. По-другому. И многие мне говорят, да я уже с ним 20 лет живу, что значит познакомиться? Я говорю, вам надо с ним познакомиться. Потому что 20 лет пребывая вместе, это совершенно не значит, что вы его увидели. Вы даже не знаете вообще, почему он так поступает. Ведь это же необычно. Это что ж так он у него чувствует так, что он каждый раз вас вызывает, а потом на вас наезжает. Это кого-то он видит вас, правда? До сих пор он вас с вами не встретился. И вы тоже, что же это вы такое необычное чувствуете, что вы каждый раз идете, а потом убегаете? Это же очень необычно. Начните исследовать одну личность и вторую личность. И когда вы встретитесь с ним без вот этих масок, без вот этих фасадов, страшных каких-то ролей, которые мы играем, когда вы встретитесь вдвоем друг с другом и увидите друг друга, вот только тогда возникнет любовь. Но в основном люди общаются вот при помощи каких-то непонятных масок. Они боятся друг друга. Поэтому постарайтесь с ним встретиться. Зачем-то же он за вами бегает. Какие-то у него есть к вам чувства. Не ищите ничего. Харе Кришна. Знаете, у меня тут есть вопрос. Прочитайте, пожалуйста. Это вопрос мне. Ну хорошо, сначала вы, потом сюда. Угу, пусть у вас купит, я ничего не вижу. Харе Кришна.
Харе Кришна, Мали Камала. Спасибо вам огромное за вашу лекцию. А я как раз из числа тех, у кого нет отношений, да, поэтому совершенно точно, когда никаких отношений нет, это хуже, чем есть какие-то. И каждое последующее отношение действительно сложнее, чем предыдущее.
Спасибо вам за честность. Давайте поприветствуем. Матаджи.
И у меня вопрос такой. Если мы недовольны тем, что вокруг нас, нужно менять то, что внутри нас. Каким образом в отсутствии отношений я могу развивать свои женские качества, ну, чтобы стать лучшей женой и лучшей мамой?
Забота и тепло женщины, это энергия материнства. Сейчас в мире не хватает энергии материнства. Женщины переклинуты на энергии вожделения. Почему? Потому что мужчины от нас ожидают этого. То есть женщины в состоянии соревновательности. И из-за того, что они в состоянии соревновательности, они фактически сами в состоянии взвинченности, и мужчины в состоянии взбудораженности. И поэтому сейчас ваша задача, слава Богу, никого сейчас нету, умиротвориться и развить в себе качества такие заботливости, материнства, гармонии. Очень хорошо женщинам ухаживать за старшими женщинами. То есть послужите каким-то пожилым женщинам. Они вас благословят. И на самом деле женщине очень важно понять, что когда-то я буду вот такой. Да? И когда вы медитируете на эти качества, и на качество материнства, на качество такой вот мудрости, то к вам это переходит, и вам будет умиротворяться ум. Поэтому желательно вам сейчас вот общаться не с ровесницами, потому что ровесницы сейчас вам будут говорить, что ну ты что, не нашла еще никого, да ты что, время же идет, и вы будете, о боже, мне не хватает времени, невозможно.
Да, еще такая очень модная тема, давай рожать для себя.
Да, аксессуарного ребенка надо завести, потом уже сказать, ну все, уже развелась, вот ребенок, все есть. Я уже успешная. Вот это странное понимание успеха. Поэтому, пожалуйста. И еще какой важный момент. Учитесь общаться с семьями, где хорошие отношения, но служите жене. Вот. Мужу не стройте глазки. Сейчас вот у нас тут еще вопрос. Я прошу прощения, у нас уже сейчас... Сейчас пока передают микрофон. В 7 часов у нас презентация Высшей школы практической психологии. Я вас всех туда приглашаю. На второй этаж, где вот регистрация, там вот по винтовой лестнице, на второй этаж фойе. Вот. Мы будем говорить о нашей школе, и у вас есть замечательная возможность у кого-то из вас поучиться. Там сегодня будут анкеты раздавать.
Что?
Да.
Итак, вопрос. Как женщина может пробудить в мужчине рыцарские качества, если на данный момент она не ощущает финансовую защиту? И как стать умиротворенной в этой ситуации, как правильно себя вести? Нормально?
Нормально. Как вы думаете, как мужчина?
Я могу сказать, ну, опираясь на опыт и на практический опыт, надо, чтобы мужчину видели... Мужчину видели, как бы, чтобы он... Дать ему понять, что он авторитет. Для начала. Потому что авторитетность – это процесс перекладывания полномочий. А последующий шаг – это когда он сделает выводы, да, и помочь ему понять, правильно это или неправильно. Ему дать возможность. Что еще? Рыцарские качества, ну вот, как вы рассказывали часто, и очень часто в проповеди, именно все семейные процессы, чтобы женщина умна от природы, но ей надо просто показать свое, что она слаба в отношении дать приоритет мужчине в связи с этим. Тогда он становится естественным образом желает защищать ее.
Просто спасибо. Спасибо. Вы очень важные вещи сказали. Действительно, у мужчины полностью уходят рыцарские качества, когда женщина становится требовательной, она из него вытряхивает, как из мешка. Как только женщина становится в позицию контролера, муж автоматически становится в позицию сына, потому что мама контролирует. Поэтому сын, он становится безответственным. Поэтому то, что вы сказали, абсолютно правильно. Женщине нужно занять позицию снизу. То есть она должна перейти в позицию зависимой. И когда вы зависимы, и она, если женщина, посыл такой, что бы я без тебя делала, как я без тебя, да, вот это с любовью. Не то, что давай, маловато, у других мужья как мужья, да.
Очень редко, но это очень...
Вы можете себе представить рыцаря, которому вы говорите, где твои доспехи? Да. Это рядом с такими женщинами рыцари никак не появятся, при всем желании. Правильно? Поэтому мужчины ищут, где принцессу.
Не поймешься.
Да. Вот, пожалуйста. Это последний вопрос, и мы заканчиваем. Почему? Потому что мне нужно будет туда ходить.
Группа вопросов была.
А, еще какая группа?
А там вот в данный момент она не... Так. Если на данный момент она не ощущает финансовой защиты, и как, кстати, умиротворенно в этой ситуации, как правильно себя вести?
Ну так и правильно все вести. И все будет одно это...
Ну, ты слышишь, да?
Да, все. Вот сюда в микрофончик дайте, пожалуйста.
Вот у меня такой вопрос. Друпади, когда пришла в гнев, она начала говорить своим мужьям. Что такое? Неужели очаг нашей семьи погас? Где ваши... мужские качества рыцарские, но в таком духе, я не помню дословно, говорится, что она величайшая женщина, величайшая жена. Вот, но, наверное, бывают такие ситуации, когда женщине нужно как-то вот, ну, вот
да.
Так обратиться к мужу. Поясните, пожалуйста.
Понимаете, это как, знаете, в песне. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, да? А когда надоест, ходи по воде, да? Так и мы вот хотим взять у Драупади то, что она вот выступила, да? А то, что Драупади знала абсолютно всех, даже служанок по именам, да? Там тысячи, и она служила совершенным образом, делала так, что все ее мужья считали, что я для нее самый главный на самом деле, да? вот это мы не хотим учитывать. Поэтому я вам не буду в этом семинаре говорить, как вам нужно выражать, уметь свой гнев. Хотя мы его должны уметь выражать. Но, понимаете, это как ответственность без любви делает человека деспотом. Да? Даже вот элементарное качество, способность, например, наводить чистоту, без любви делает такого человека педантичным и противным до ужаса. Абсолютно все качества без любви, вообще, это просто, это не достоинство, это отрицательные качества характера. Любые возьмите. Поэтому давайте сначала, для начала научимся думать позитивно, а потом будем учиться следующим шагом, когда я вот приду и скажу, слушайте, у нас хорошо, все так классно. Ну вот остались маленькие моменты, вот мы тогда будем это доводить до ума, хорошо? Но сейчас я пока не буду говорить, потому что иначе мы воспользуемся только этим отрывком, как дубиной. Вот, поэтому спасибо вам большое, дай Бог вам хороших семей, у нас сегодня с вами последний день, Харе Кришна. Да, и вот я хотела бы, чтобы Ангира Муни, во-первых, я еще раз хотела бы сказать, что самое главное, минуточку, семья способна быть семьей только когда в семье есть творчество. Самое лучшее духовное творчество – это Бхакти Вриксха. Это рекламная пауза, и я передаю слово Ангире Муни Прабху.
Я просто как раз хотел поднять, сказать, на планочку на один пункт выше и сказать, что если вы хотите по-настоящему быть счастливыми в семейной жизни, нужно просто проповедовать. Если кто-то из вас нет этой книги, очень вам рекомендую, книга Бхакти Прабху, которая описывает их семейную жизнь. Как одна пара грехас, начав работать в одной мусульманской стране, сделала общение с 3000 преданных. Если хотите, как просто участвовать в себе в жизни.